Уважаемые зрители, доброго вам вечера. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Дмитрий Бродовиков. Сегодня в нашей екатеринбургской студии я рад приветствовать протоиерея Евгения Попиченко, руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии Православной службы милосердия, настоятеля прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга, что на Визе. Батюшка, добрый вечер и благословите.
Добрый вечер, дорогие мои друзья. Добрый вечер, Дмитрий. Божие благословение да пребывает со всеми нами.
Отец Евгений, сегодня для нашего разговора предлагаю несколько тем. И хочу обратиться к нашим зрителям еще в том числе. Сегодня звонки от вас поступать не будут, прямой эфир, и звонки, вопросы через СМС и в интернете тоже сегодня мы принимать не будем. Все дело в том, что время от времени на наш телеканал поступают письма, о существовании которых вы знаете, наши зрители присылают эти письма и на дни рождения, и с вопросами о текущей деятельности телеканала. А иногда это письма, вопросы в программу «Беседы с батюшкой». Вот несколько из таких писем мы взяли. Во второй части программы постараемся на них ответить, но для начала то, о чем бы еще хотелось поговорить.
Можно сразу с писем начать. Ну, в том смысле, что вообще поддержать эту замечательную идею все-таки написание писем рукой, потому что это, к сожалению, уходящая в прошлое традиция, но, тем не менее, это удивительная возможность настоящего глубокого общения. Потому что то, как мы общаемся сейчас, в наш век скоростей обмена информации, это, конечно, безобразие, это очень поверхностное пустое общение. СМС-ками, смайлами, всевозможные свои чувства пытаемся передать. Но контакта очень часто не происходит. Так по касательной проходит. Привет, привет, пока-пока. Какими-то еще сокращениями это все сдабривается. А написание письма предполагает погружение в тему, осмысление, формулирование своих мыслей и открытие человеку части своей души. И вот сейчас некоторым своим духовным чадам, например, советую, что если возникает непонимание в общении друг с другом, например, в семье у мужа с женой или у родителей с детьми, детей с родителями, попробуйте написать в письме то, что бы вы хотели сказать. Потому что, когда мы общаемся, у нас кровь, ум заливает, и эмоции захлестывая не дают человеку правильно обозначить то, что у него на душе. А письма ровненько, спокойненько выражают свои мысли, чувства. Кстати, очень важно научиться выражать чувства, да, потому что общение, оно происходит именно в этой сфере, то есть контакт происходит не в, опять же, внешних обсуждениях, новостей, там, слухов, сплетен, а когда люди начинают говорить о самом главном, о том, что у него на сердце, что у него на душе. А мы абсолютно не умеем говорить о себе. Не умеем говорить о своих чувствах. Потому что боимся, потому что чувство — это открытие. То, что человек чувствует, говорит о его сегодняшнем реальном состоянии души. Если человек открывает душу, то это, с одной стороны, доверие, а с другой стороны, это возможность, ну, как-то нарваться на, ну, там, неприятие. Вот поэтому мы так боимся. Только как улиточка, рожки вылезут, чуть-чуть раз и сразу же, хоп, свернулись. Еще научиться правильно говорить о своих чувствах. Потому что человек, он часто толстокожий и не чувствует, и не понимает, как мы переживаем какие-то обстоятельства. И вот научиться прямо выражать свои чувства, например, я расстроен этой ситуации, или я огорчен, или мне больно слышать эти слова. А у нас очень часто косвенное выражение, когда мы пытаемся манипулировать, то есть человека обвинить, упрекнуть, как-то сиронизировать, и это все попытка человека подчинить, ну, своей воле. А когда открывается то, что на сердце, на душе, чувства, они не оцениваются, потому что это наше сегодняшнее состояние. Мы их не умеем правильно выражать, поэтому возникает вот греховное наше проявление. На самом деле то, что человек переживает, это есть выражение его состояния души. И вот это такое целое искусство, как правильно говорить по душе, чтобы человек понял и как-то поберег наше сердце, нашу душу своими словами, поведением. А письма – это очень удобный опыт выражения своих чувств и мыслей.
Ну, я думаю, что, наверное, теме такого разговора по душе и теме общения, наверное, можно посвятить целую программу, и, может быть, мы когда-нибудь это сделаем. Но раз уж вы так начали, что и давайте начнем с писем, и порассуждали по поводу писем, давайте тогда ответим на те вопросы зрителей, которые они присылают, а потом уже тогда вернемся к тому, что мы, так скажем, запланировали.
Попробуем, раз так пошло.
Наша зрительница из Махачкалы, Добрянина Нина, рассказывает свою историю, говорит о том, что у нее была болезнь, и в определенный момент времени, в определенный момент своей жизни она начала молиться отцу Сафронию, с Афона, как она пишет, как я понял, это архимандрит Сафроний Сахаров, духовное чадо старца Силуана Афонского, но еще она пишет об этом, что он не прославлен в лике святых. И по молитвам архимандриту Сафронию она излечилась, по молитвам Богу излечилась. И вот спрашивает, как относиться вообще правильно к этому, можно ли молиться тем людям, которые еще не прославлены церковью в лике святых.
Безусловно, можно молитвенно обращаться к тем близким, родным, по духу или по жизни, людям, с которыми у нас возникли духовные отношения. Например, некоторые старцы и духовно опытные люди, окормляя свою паству, например, говорили, что если тебе будет тяжело, то обращайся к Богу, что «Господи, помилуй молитвами моего духовного отца». И вот через такое обращение Господь как-то извещал сердце наставника, и он в это время молился за свое заплутавшее чадо. То же самое мы, например, можем молитвенно обращаться к своим родным, близким, представившимся. Например, если бабушка прожила жизнь Богу угодно, и мы чувствуем ее любовь до сих пор, мы, конечно, можем обратиться, что «Господи, там, молитвами, или там, там, дорогая бабушка, помолись обо мне как Господу». Вот. Ну а здесь мы видим какой-то практический опыт, что человек молился человеку, который имеет духовный авторитет в церкви, его трудами многие назидаются, опытом. Насколько я знаю, собираются материалы о его канонизации, и может быть даже, что он местночтимый святой вот в греческой церкви. Но это я здесь не утверждаю, но слышал, что вот готовятся материалы по прославлению.
Еще один наш зритель из деревни Новокулики. Это Инчеровский район. Зовут его Владимир. И он вот что спрашивает. Во время бесед священнослужители наставляют нас, грешных. Читайте Иисусову молитву. И ни разу ее содержание не сказали.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. 8 слов.
Может быть, еще поговорить о том, как правильно произносить эту молитву, как правильно ее читать, так скажем. Ну, то есть речь идет о том, что это может быть же и таким внутренним состоянием души человека.
Ну, это, безусловно, должно быть связано с внутренним состоянием души. О том, как молиться, написаны целые книги. Наверное, можно порекомендовать. Кстати, тоже, дорогие мои, раз речь зашла, можно порекомендовать книги, которые очень подробно, замечательно говорят об этом искусстве из искусств и науке из наук, внутреннем делании, то есть молитве именем Иисуса. Николай Михайлович Новиков есть такой автор, и мирянин, который, насколько видно из его трудов, имеет не только теоретический, но и практический опыт, но его труды, которые выходят под общим грифом «Иисусова молитва опыт 2000-летий. Это потрясающий сборник святоотеческих и старческих духоносных трудов по поводу молитвы. Очень последовательное изложение, как человек, ну, на уровне книг теоретически может подготовить себя к практическому вхождению вот в этот опыт, опыт внутреннего делания. И у него недавно вышла книга, которая выразила в себе формат аудиолекций. «Иисусова молитва», «Начало молитвы» называется. И, например, мы с прихожанами договорились, что в этот Великий пост мы будем читать две книги. Книга, ну, традиционно святоотеческая, «Ава Дорофея», будем, ну, в очередной раз ее перечитывать и вникать. И вторая книга – это как раз вот «Начало молитвы» Николая Новикова. Наверное, можно посоветовать ищущим людям попытаться почитать, потому что, ну, прекрасно понимаю и отдаю отчет, что для того, чтобы молитва начала как-то прививаться к сердцу, к уму, необходимо, ну, как-то к этому подойти, созреть, что это не просто так с наскоку, а желание, жажда, покаянный какой-то опыт, внимательность жизни, опыт какого-то, ну, начального послушания. Это все формирует душу для привития к ней опыта молитвенного труда. А всем без исключения заповедано Господом, что да, именем моим бесы иждянут, или просите Отца во имя мое, раньше не просили, теперь просите, и все, что не попросите во имя мое, дам вам, ну и так далее. Об этом говорится в прощальной беседе Господа со своими учениками на Тайной вечере. Он открывал как раз вот эту тему духовной борьбы и молитвенного труда именем Иисусовым. Отсюда она и получила название. Имя Иисуса, оно очень важно для привития любви к Господу, потому что через это имя сердце человека, ум человека соединяются с Господом, призывают Его. И ну, самый элементарный опыт молитвы – это когда начинают одолевать помыслы. Потому что помыслы – это всегда бесовские стрелы, все наши проблемы от неправильных мыслей, от неумения с ними воевать, от принятия неправильных помыслов. Вот. И хотя бы в самые грубые эпизоды, когда нечистые мысли или осуждающие мысли, или тревожные мысли, печальные мысли проникают в наш ум и в сердце, призывать имя. Главное условие – это молиться внимательно. Вниманием ум должен быть привязан к словам молитвы, а сердце должно сочувствовать уму. Это такая вот примерная формула.
Вот скажите, Ава Дорофей и Николай Новиков, а почему… Поделитесь, именно вот эти две книги, так скажем, выбраны. Ава Дорофей, там, я не знаю, что «Душеполезные поучения».
«Душеполезные поучения» — единственная книга. Это букварь аскетической жизни. Христианин, он не может жить без аскетики, без опыта воздержания. Но, на мой взгляд, это самая удачная книга, ну, вот такая самая простая, самая доступная по работе над собой, по исправлению, преображению своей души. Понятная, простая и очень побуждающая к духовной жизни. Но аскетика – это лишь расчищение поля от сорняков. А молитва – это сеяние, то есть насевание тех зерен, которые должны принести добрый плод. Молитва именуется матерью всех добродетелей. Когда человек начинает потихонечку и в покаянном труде, и в молитвенном усердии возделывать свое сердце, оно постепенно начинает приносить плоды.
Кит Евгений, скажите, Великий пост он готовит верующих к празднику праздников, торжеству из торжеств, Пасхе Христовой, Светлому Христову Воскресению. Но и Великий пост, как такой многодневный подвиг, имеет подготовительные недели. И вот если, готовясь в Великий пост к встрече Пасхи, ну там вот одни из рекомендаций, да, вашим прихожанам, это чтение такой духовной литературы, то для чего существуют подготовительные недели еще к Великому посту?
Ну, Великий пост — это вообще величайшее событие в нашей жизни. Мы проводим ревизию, мы проводим реабилитацию, возвращаем к жизни, занимаем утраченные позиции в духовной войне, то есть восстанавливаем свой духовный режим. И для того, чтобы пост не пришел внезапно, церковь заранее настраивает на главную проблематику, на главную тему поста. Пост — это лишь средство для приведения души в порядок. «Постом смирял душу мою, и молитва в недра моя возвратись», — говорит пророк Давид. Воздерживается тело, удивительным образом через тело смиряется душа. Смиренной душе Господь подает благодать, и молитва возвращается внутрь. Ну, примерно то, как мы читаем в нынешнем евангельском отрывке, под которым мы проживаем эту неделю. 4 подготовительные недели церковь полагает, чтобы нас настроить на подвиг поста. И вот сейчас мы живем в неделе о блудном сыне. Всегда в воскресенье читается отрывок, который задает тон всей седмицы. И по идее, так при внимательной духовной жизни, мы должны каждый евангельский отрывок проживать вот всю неделю. То есть как-то ходить, размышлять, свое место находить в той истории, которую прочитали в воскресенье. И, питаясь этой духовной пищей, каким-то образом вот воспитывать себя. Вот сейчас мы в неделе о блудном сыне. Удивительный, совершенно потрясающий отрывок, очень глубокий, многосторонний, там, не знаю, наверное, 2-3 часа можно говорить о каждом эпизоде, потому что ну, там буквально фразу прочитаешь, и можно из этого делать ну, там, целый рассказ, целую проповедь. Вот. Очень люблю эту историю, ну, потому что она про меня и ну, про всех, про нас. Мы все блудные дети, которые ушли от отца на страну далече и прилепились к жителю страны той. Вот так уж устроен человек, что свято место, оно пусто не бывает. И человеческая душа, она не может быть сама по себе. Здесь дьявол с Богом борется, и поле битвы сердца и души людей, говорил Федор Михайлович Достоевский. И душа человека, она или Духом Святым наполнена, или духом лестчим, духом вражьим. И вот когда человек уходит от отца, то он не просто в космос, он не просто где-то в пустоте, он обязательно прилепляется к жителю страны той, страны далече. Ну, тут, наверное, нет смысла к ночи вспоминать, что это за житель, который посылает его на поле пасти свиней, которые питаются рожками. Вот эти помыслы как раз, да, вот эти рожки, которыми хочется насытить чрево, но никто не давал ему насытиться. Как невозможно душе насытиться ничем, кроме Божьей благодати. И вот человек очень часто живет, пытаясь наполнить душу чем угодно, уходя ну, во всевозможные развлечения, мысли, помыслы, там, переживания. Но душа, она остается пустой, гладом гибнет. Ну, наверное, много можно говорить, наверное, как-то...
Ну, давайте. Ну, я думаю, что, ну, конечно, 2 часов на то, чтобы разобрать притчу о блудном сыне и милосердном отце у нас нет, но как минимум, по крайней мере, 20 минут на это у нас точно есть. И было бы интересно, потому что я думаю, что не лишним никогда будет раскрыть ее. И несмотря на то, что за воскресным богослужением читался этот евангельский отрывок. Это же тема действительно всей седмицы, всей недели, и поэтому были бы, наверное, рады, если бы для наших зрителей вы продолжили как-то такой свой духовный анализ этой притчи.
Ну да, так получилось, что у нас в начале каждой недели встречи с сотрудниками и службой милосердия, такая, так называется, оперативка, совещание, и в соборе Успения Пресвятой Богородицы. И обычно мы что-то говорим, разбираем. Вот на этой неделе, в начале, мы как раз читали этот евангельский отрывок, притчу о блудном сыне. Ну и так удивительно, конечно, и люди поделились своими переживаниями, и мысли какие-то родились. Ну вот, да, житель страны той. Никто не давал насытиться этой пищей. И сказано, придя в себя, то есть дойдя до определенного состояния страдания, голода, нужды, на краю пропасти. Но так часто бывает, Господь нас попускает впасть в те или иные потрясения, чтобы потрясти наш этот железобетонный состав нашей души, чтобы возникли хоть какие-то расколы, в которые могла проникнуть благодать милости Божией. И вот блудный сын стал нуждаться и пришел в себя. Это очень важное такое указание как раз вот на духовное состояние, с которого начинается восстание от греха. Мы все находимся вне себя, мы вышли из себя, мы в каком-то смысле сшедшие с ума, то есть мы потерявшие здравый ум, блуждающие. И наш ум, наша энергия души, она расплескивается в этом мире. А лукавый очень крепко держит наш ум в своей власти через воображение, через помыслы, через память и не дает уму вернуться в свое законное место. Потому что наш ум, наша энергия должна быть внутри нашего организма. И вот блудный сын пришел в себя и вспомнил об отце, и готовит исповедь, что «Отче, согрешил я на небо, и пред тобой уже недостоин, нарещися, сын твой, прими меня в число наемников твоих». Исповедь приготовил, и вот здесь в нем происходит то, что не происходит очень часто в нас. Потому что у нас жизнь, как правило, всегда в таких мечтах. Вот начну новую жизнь с понедельника, вот брошу курить, ну вот сейчас еще сегодня, вот еще немножечко, а вот завтра. И вот с понедельника, и вот все время такое откладывание решительного восстания от греха. Встал и пошел. Встал и пошел. Очень непросто отвязаться от жителя страны той, потому что он крепко держит в своей власти нашу душу. К слову, кстати, вспомнить. Бывает такое заблуждение, и порой мы встречаем в церкви, священники, что люди, они не хотят оставлять грех, думают, что я вот сейчас еще погрешу, а потом согрешу, покаюсь. Вот на этой неделе у нас прошла встреча с психологами, которые окормляют, а несут свое послушание в женских консультациях и беседуют с женщинами, которые идут на прерывание беременности. Это, конечно, тяжелейшее послушание, потому что женщины-то ведь, которые приходят, они бесноватые. Потому что это невозможно в нормальном состоянии пойти на такой поступок. Это вещь противоестественная. Животные так не поступают. То есть это какое-то одержание души, это особое какое-то состояние, когда человек перестает быть человеком и поступает демоническим образом. Вот. И, конечно, требуется очень собранная жизнь, чтобы не погибнуть при вот таком контакте с, ну, с тяжело духовно больными людьми. И вот одна женщина рассказывает, что приходит верующая, ну как бы мы говорим, которая осознает, что аборт это грех, это убийство, отдает себе в этом отчет, и у нее такая идея, что ну что сделать, ну такие вот обстоятельства, но я сделаю сейчас этот шаг, потом схожу, покаюсь, поставлю свечку, ну и Бог меня простит. На самом деле тут надо, конечно, очень серьезно по этому порассуждать, потому что бывают ситуации, когда, ну, когда Господь не прощает. Когда, ну, что мы можем здесь вспомнить? Можем вспомнить эпизод с Иудой. Господь его неоднократно пытался выправить, что Иуда, что ты делаешь, зачем, как ты, куда ты идешь. Он целенаправленно, устремленно шел к своей цели, за сребрениками. То есть он осознанно выбрал грех. В каком-то смысле это хулана Святого Духа, когда он выбирает, понимая, что это предательство, но выбирает этот грех. И когда вот такое происходит, когда осознательно человек, Петр, это другая история, да, что он по самонадеянности, что все, если отрекутся, я не, даже если умереть, не отрекусь. И Господь его самоуверенность смирил, попустив ему быть испытанному. И он смолодушествовал, испугался женщины. Отрекся, вышел и горько заплакал. И вот эти слезы, они оживили душу, они смогли как-то пробудить покаяние, вернуться к Богу. Иуда тоже раскаялся, но его покаяние, оно привело его к окончательному отчаянию. И он шед удавися. И вот когда человек осознанно выбирает страшный грех и в надежде на то, что он каким-то образом там вернется, может случиться так, что абсолютно дьявол завладеет его душой, и ну, понадобится какая-то сверхпромыслительная забота Бога в виде несколько лет, может быть, поболеть раком, пострадать, вымучиться, попытаться как-то переболеть вот такое отречение от Бога сознательное и каким-то образом вернуться. Вот сейчас надо как-то мне немножко вернуться в тему истории, потому что, да, я...
Вы говорили о том, что не хватает у нас такого стремления встать и пойти.
Ну вот. Точно, да.
И что мы откладываемся на понедельник, на другой день?
Эту притчу можно вообще читать всегда, когда душа тоскует, когда отчаяние наступает, когда руки опускаются. Потому что как бы далеко мы ни ушли, но когда сын был еще далеко, отец увидал его и мил ему бысть, и бросился, и нападе на выю его, и облобыза его. И сын начинает свою исповедь. Отче, согрешил я на небо пред тобой, и уже недостоин назваться сыном твоим. И здесь отец его обрывает. Потому что недостойным сыном мы можем быть, а наемником у отца быть не можем. Не так нас задумывал Господь. Он для нас уготовил царство. И он принимает покаяние, возвращает ему прежнюю одежду, возвращает перстень, знак власти в его доме, вводит в свой дом. То есть отец ждет, он нас бесконечно любит, и он каждый день выходил и всматривался, когда же появится силуэт любимого сына. Ну и начинают веселиться. А дальше вот эта тема тоже со старшим сыном. Старший сын пришел с поля, услышал ликование, спросил у слуг, что произошло. Говорят, вот вернулся брат твой, отец его принял живым, здоровым и устроил для этого праздник. И он не захотел войти. То есть зависть, неприязнь, злоба стала изъедать его сердце. Когда отец вышел, говорит, Сын, зайди, порадуйся моей радости, что вот обрел я сына живым. Он говорит, он упрекает отца, говорит, этот твой сын, не говорит мой брат, он говорит, твой сын, который изъел твое имение с любодейцами, я тебе всю жизнь служил, и ты мне не дал даже там утешиться немногим, а он вернулся, и ты ему заколол тельца у питанного. И он ему как напоминает, что говорит, сын, вот брат твой погибал и ожил, пропадал и нашелся. Не об этом надо думать, а о том, что душа спаслась. И вот это вот эта тема, что мытари и блудницы, кающиеся, восхищают Царствие Божие перед фарисеями, мнимыми праведниками. Так часто бывает, что мы как бы застреваем вот в самонадеянности, да, что наше покаяние теряет силу, потому что мы все делаем правильно. И мы начинаем, ну, сейчас пост начнется, и мы так будем смотреть искоса и свысока на тех людей, которые будут кушать мороженое, ну, грешники, они не постятся, мы постимся, мы мороженое не едим. Ну и прочее, прочее. Как люди приходят в храм. Мы-то в храме давно. Что он пришел тут в неподобающем виде? Как он себя ведет? Как он молится? Как он крестится? Вот. И Господь говорит, ну, надо порадоваться, что он пропадал и нашелся, что он пришел в храм. Это тоже такой замечательный опыт переживания этой истории. Много еще можно было чего говорить. Возвращаемся. Вот, в общем, всех, дорогие телезрители, с недели о блудном сыне. Почитайте еще, может быть, не один раз. Подумайте неспешно. Посмотрите, кто мы в этой истории, где мы находимся. Может, мы до сих пор на стороне далече находимся и пасем этих свиней, и пытаемся рожками насытить свое чрево. Или в образе старшего сына, который очень довольны собой, что мы все делаем правильно, у нас все нормально, Господь нас просто обязан облагодетельствовать. Ну, конечно, лучший вариант – это сын, грешник, пришедший в себя, осознающий свои немощи, который возвращается с покаянием к Отцу.
Спасибо вам за это небольшое толкование, так скажем, притчи о блудном сыне. У нас остается буквально 15 минут до конца эфира. Наверное, еще на одно письмо постараемся ответить, и после этого немножко еще поговорим о мероприятии, которое прошло и так давно у вас на приходе. Один из наших зрителей из Краснотурьинска, Артур Карлович Шмидт, пишет и спрашивает о том, как относиться к неким лекарям, которые учат, у которых есть ученики, у которых учеников этих обучают использованию маятников, так называемых, которыми они в дальнейшем и пользуются. И вообще, как относиться к каким-либо оккультным лекарям?
Минута тишины. Ну, потому что вопрос риторический. Наша душа – это самое дорогое сокровище, которое нам дано от Бога. Что толку, если человек приобретет весь мир, душе своей навредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Душа человека дороже всего мира. Мир временный, душа вечная. Следовательно, над душой нельзя экспериментировать. Нужно очень ясно и четко представлять себе те знаки на полотне дорожного движения, те флажки красные, за которые переходить нельзя. Ни при каких условиях. Ни при условиях болезни, ни при условиях каких-то стремлений узнать о будущем, ни при условии проблем с учебой своих у детей или у внуков. Нельзя нарушать те законы, которые Господь вложил в нашу природу. Лекари бывают трех видов. Самые безобидные – это люди, которые нашли жилу. Ну, народ у нас очень доверчивый, и темный. Скажи человеку, что на нем порча, что у него там кто-то что-то сделал. И все, человек потеряет покой, сон и будет думать, как скорее бы это все с себя снять. Кому бы чего заплатить, чтобы поскорее как бы избавиться от этой темной, черной, нависшей над ним угрозы. Ну и на этой дремучей темноте, конечно, паразитируют определенные специалисты, которые научились там, чужую беду руками разводить, вот, несколько пассов выучить, каких-то слов мудреных, и, в общем, очень неплохо зарабатывать себе на хлеб насущный. Ну, человек потеряет денежки, но подурят его. Это не так печально. Следующая категория – это душевно больные люди, которые действительно где-то что-то перепутали, запутались, и Божий дар с яичницей как бы так смешали. Вот. И их душевное повреждение, оно как бы там позволяет им говорить, что они имеют какие-то дары. Вот. Но здесь тоже не так это опасно, потому что ну, человек, опять же, будет введен в заблуждение. Конечно, в любом случае, в первом, во втором и в третьем, это тяжелейший грех, потому что для духов злобы, для них наша душа, она такая непреодолимая крепость. Господь так устроил, что душа очень устойчивая система, ее вот так просто не взломаешь. И дверь, которая открывается, вход в нашу душу, это наша вера, наше доверие. Если человек с доверием открывает свое сердце, свою душу какому-либо колдуну или целителю, вот здесь и в эту открытую дверь начинает это полчище нечистых вторгаться. Поэтому для человека в любом случае вот это доверие шарлатану или больному человеку – это отступление от Бога, это предательство Бога, измена Ему. И третья самая опасная категория – это те лекари, которые через определенные языческие, оккультные, магические упражнения вошли в контакт с духовным миром и каким-то образом вводят в эти отношения и несчастных людей, доверивших им свои души. Этот контакт, он всегда с последствиями, с тяжелейшими последствиями. В первую очередь повреждается дух человека, повреждается сердцевина его существа ложью. И эта ложь, она очень... Этот яд тут очень трудно выдавливается. Легче блуднику вернуться с покаянием к Богу, алкоголику, человеку гневливому или печальному, чем человеку, пораженному прелестью гордости, зараженному вот этим грехом через контакт с бесовщиной. Вот. Поэтому, конечно, это страшная вещь, к которой ни в коем случае, ни при каких условиях не надо прибегать. Это лечится очень долго и с духовной точки зрения, и с психиатрической точки зрения, потому что из этого космоса потом человека очень сложно возвращать на какую-то здоровую почву. Поэтому, дорогие мои, будьте внимательны и не доверяйте никогда своих душ для каких-то сомнительных экспериментов. Не стоит того ни здоровья, ни стремления что-то узнать. Любит, не любит, плюнет, поцелует, ну и так дальше.
Евгений, буквально до конца программы у нас осталось 5 минут. И, наверное, хотелось бы услышать какое-то еще духовное наставление на вот эти подготовительные недели к Великому посту.
Угу. У нас с вами, дорогие мои друзья, приближается... один из самых прекрасных периодов, на мой взгляд, в жизни Церкви. То, что мы называем весной души, когда душа реально имеет возможность ожить от гнета грехов, страстей. Время поста, оно очень быстро пролетит. Поэтому, пожалуйста, заранее уже настраивайтесь, чтобы с первой недели, с покаянных канонов, с покаянного канона Андрея Крицкого, со строгого поста, с первых литургий, прежде священных даров, мы смогли настроиться на серьезный труд. Надо в пост по-хорошему похудеть, потому что он должен быть заметным и для физического нашего состояния. Вообще чувство голода, оно очень полезно, потому что тренирует наше терпение, тренирует, обличая наши страсти, потому что голодное состояние нашего тела – это всегда провокация для тех или иных духов злобы, которые живут внутри, потому что род сей, он изгоняется постом и молитвою. Если человек по-серьезному постится, ну, разумно, с советой благословения духовника, потому что все-таки крайности, они и в ту, и в другую сторону от лукавого, и пренебрежение к посту и чрезмерное воздержание, оно не на пользу. Поэтому, конечно, здесь должна быть какая-то средняя такая дорога, царский путь. Но, тем не менее, пост должен быть ощутим и для тела, и для души. Обязательно должно быть молитвенное правило как-то настроено и дополнено, ну, по возможности, например, молитвой преподобного Ефрема Сирина с поклонниками, потому что лучше выразить свои покаянные чувства, чем это сделал преподобный Ефрем, наверное, не получится. Эта молитва, она должна нас укреплять, настраивать. Обязательно, конечно, нужно в пост войти в регулярность исповеди, причастия. Ничто нам не возбраняет еженедельно готовиться к этим святым таинствам и таким образом укреплять свою душу и свое тело в соединении с Господом. Ну и, конечно, пост – это лишь путь, это дорога, это средство для достижения цели. Цель – это светлое Христово воскресение, которое очень хочется встретить обновленными, укрепившимися, выправившимися, настроившимися и исцеленными, хотя бы в малой степени, наших духовных болячек.
Отец Евгений, благодарю вас за это наставление. Спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. Мы с вами ответили, наконец, на вопросы зрителей, которые они присылают нам путем писем. И благодарю вас за эти наставления для всех нас.
Храни Господь, храни вас Бог. Доброго всем поста. Даст Бог, увидимся в периоде Великого Поста в передаче «Беседа с батюшкой».
Уважаемые зрители, я напомню, что сегодня в нашей студии был протоиерей Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и православной службы милосердия, а также настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в городе Екатеринбурге. Спасибо вам за внимание. Увидимся в эфире телеканала «Союз».